Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы снова в коттедже Петергофского парка Александрия ищем готические мотивы.
Дальше идет библиотека, которая, к сожалению, пострадала очень сильно, и шкафы там новые. Но они сделаны тоже как такая кафедра и скамьи в готическом соборе, таких секций с резьбой средневековой. И она напоминает какую-то библиотеку монастырскую, опять-таки. Там был соответствующий набор книг. И, кстати говоря, некоторые книги, они имели тоже гербы Александрии. Там же, что очень важно, стояли клавикорды в виде готического собора маленького, как это видно на старых фотографиях. То есть музыка звучала соответствующая, средневековая. То есть все средства воздействия, они здесь были использованы. Потом нужно найти на окне изображение замка на Павлинем острове в Потсдаме. То есть вот это параллель. Тот замок, кстати, имеет переправу паромную, которую у нас, к сожалению, не имеет наши острова, вот эти, которые тут неподалеку, Царицын и Ольгин. Да, к сожалению, у нас пожарная охрана гораздо более суровая. То есть вот этот романтизм, он отовсюду, и этот макет, он, собственно, вписывает коттедж в эту европейскую историю еще раз, да, если кому-то недостаточно. Ну, там сейчас есть еще винтовая чугунная лестница наверх, но она более поздняя. Так что вот библиотека. И то есть первый этаж, это еще раз, да, пройдем, кабинет, спальня. Кстати, над спальней Сикстинская Мадонна Рафаэля. Это один из знаков над кроватью, как икона. Потому что это все Рафаэль, это очень важный художник для 19 века. И вообще живопись до Рафаэля. Рафаэль — это как бы вершина религиозной живописи, да, а дальше идет, как было принято считать в XIX веке, разделение живописи, собственно, религиозного духа. Поэтому Рафаэль, вот это икона. И она во множестве домов есть, и она любима была Достоевским, который тоже готический писатель, да, мы понимаем, и сейчас год Достоевского. И, собственно, вот, значит, спальня, кабинет, гостиная, библиотека, дальше шла столовая, с наиболее эффектной росписью печи и с замечательной серебряной люстрой, которая сделана тем самым Хасауэром в честь серебряной свадьбы. Тут очень сентиментально все.
Тем самым Хасауэром, который сделал кубок.
И кубок, и белую розу в кабинете. То есть такой вот придворный ювелир потсдамский, вот он тут все его. Но эта столовая очень скоро стала мала для семьи. И как раз вот Штекеншнедер пристроил новую столовую. И если мы продвинемся еще дальше, по вот этой вот, она получается у нас восточная анфилада, если так можно назвать, если там буквально двух комнат, то мы попадем в буфетную, и она ведет в большую столовую, которая сделана была уже Штекеншнедером. И это, конечно, особое такое фантастическое зрелище. Потому что, когда солнечный день, то вы видите игру солнца на посуде, которая сделана из цветного стекла. Известно же, что для определенных вин нужны были определенные бокалы, да, они разной высоты, разного цвета, красные, синие, зеленые, и это все сохранилось, все это стоит, и все это играет на солнце, все это сочетается со светом через цветные стекла, тут же выставлены и тарелки, и вот эти вот готические кресла. Когда я смотрю, то я вижу это вот готический собор, потому что там там портал из трех арок со стрельчатыми завершениями. И ты смотришь вот как на готический собор, опять в миниатюре. И совершенно другое. Тут нет людей, тут нет какого-то действия. Но чувство, я думаю, чувство и собственное, и запрограммированное, оно, конечно, вот воспоминание об этих соборах. Потом это все могло открываться еще. Двери на террасу, которая тут имела фонтан, сделанный итальянцем, мраморе. А тут же еще потом сделали изображение Александры Николаевны, которая умерла, старшая дочь. То есть такая святая уже этой семьи. То есть это как собор, любой готический собор, настоящий готический собор, он же ведь должен развиваться. Тут пристройка, ну, православие тоже. Тут пристройка, тут колокольню построили, потом достроили. Он должен быть многообразным, он должен нести историю. И вот здесь как раз это и получилось, хотя разница там всего 10-15 лет, Но здесь получилось, что этот замысел развивается. Там бы потом еще какую-нибудь пристройку бы сделать. Ну и так бы все это... Собственно, вот этот вот живописный такой сложный план, это то, что вот получилось благодаря Штекеншнейдеру. И тут же висят картины Гюдена, которые показывали Александрию и показывают до сих пор, в тот момент, когда она была построена, когда не было вот этих деревьев высоких, и когда связи были совершенно понятны. Мы должны понимать, да, что мы должны воспринимать глазами тех, для кого это строилось. Ну, следующий зал маленький мы пропустим, потом лестница. Но про лестницу сейчас не будем говорить. А второй этаж – это детские комнаты. Но вот восточная анфилада, так сказать, это для младших детей, да, Александра, там, Константина, Николая. Ну, потом Михаил уже совсем поздно родился. Это комнаты, в которых они и жили, и занимались. И потом одновременно был сделан такой еще балкон над входом. Ну, классные комнаты такие. Это такое обозначение, скорее, мужской, довольно строгой по росписи. Всего лишь как палатка, кстати, помещение. Палатка. Почему палатка? Потому что это все мы воины, мы все время готовимся к какой-то карьере. И опять этот театр, да, мы должны себя ощущать такими спартанцами в очень скромных условиях. А далее идет туалетная комната Николая I, где мы найдем какие-то умывальные приборы, вот этот такой специальный сервиз, опять-таки с гербами Александрии. И, ну, немножко тут форсируем, приходим в кабинет Николая уже над гостиной. Здесь тоже корабль, но он имеет в виду уже другую функцию. Он уже такой боевой корабль. Это человек, который возглавляет и армию, и флот. Ну, относительно Николая тут немножко, конечно, нужно осторожнее говорить. Он не особо такой был флотоводец, в отличие от Петра. Да, но тем не менее, тема Петра для него очень важна. Ну, это и отсылка к коттеджу. И, что любопытно, мебель, которая была сделана в этом зале, она была сделана из деревьев, погубленных бурей в летнем саду Петра. Представляете, какой интересный готический мемориальный знак. Потому что вот эта энергия, да, в данном случае, видимо, нужно говорить об энергии, которая берется из деревьев, виденных предшественником, и она как будто бы, да, сюда переносится. И мы не только пытаемся на словах быть верными заветам этого великого человека, но мы пытаемся подпитаться его энергией, да, ведь так это можно трактовать. Потрясающий ход, чтобы не просто выбросить древесину, что она освящена деяниями Петра, да, она должна принести нам удачу. Важное такое, я думаю, слово здесь. Ну и множество вещей тут, конечно, тоже, помимо вот этих вот дубовых кресел, которые стояли вдоль стола, это место, где, собственно говоря, обсуждались вопросы войны и мира. Ну, по мифологии, а, может быть, в реальности мы не найдем там так уж точно, но для нас важно понять замысел. И там вот ряд из 12 кресел – для ближайших сановников, для ближайшего круга, вот они должны были в этом таком святом, так сказать, месте и освященном месте что-то такое кардинальное решить. Ну и там множество изображений мы найдем и детей, и в бронзе, и в мраморе. И это вот. Но это все-таки более суровая комната, в отличие от гостиной, которая под ним. И вот она, собственно говоря, подчеркивает это значение и функции этого здания как государственного все-таки здания при своих миниатюрных масштабах. И потом это модель государства в какой-то степени, потому что вот нижний этаж – это женское, верхний – мужское. Собственно, как должна, с одной стороны, как должна жить семья просто, как все живут, а с другой стороны, она должна какие-то мечты иметь, да, какие-то установки, и в таком случае государство как семья. Потому что это было важно, именно Наполеона считалось, да, что все это было расшатано, и поэтому вот привело к таким ужасным последствиям. Это ведь для того времени это была мировая война, наполеоновские войны. Это же весь континент был, не знаю, как на дыбы поставлен, да, и этот шок. Для нас теперь это ничего, а для них, вы вспомните, война только в 15-м году закончилась, а это а это 25-й, 26-й, 20-й, это всего 10-15 лет, это все наши 50-е годы, это очень близко и очень тяжело воспринимается, тем более как Пруссия пострадала, как Россия пострадала, это все в силе. И потом на волне успеха надо понимать, что Россия в тот момент еще номер один. Она уже не будет номер один после Крымской войны. Но тогда она еще номер один, держава, победительница, главная победительница в войне. И поэтому Николай считает себя, ну, может быть, он еще уважает Британскую империю, но он считает себя едва ли не главным. И таким образом он чувствует ответственность свою за создание образца общеевропейского, как это может быть не показаться странным.
Это как раз чему нас учили в школе, жандарм Европы.
Как раз я хотел к этому перейти, потому что если он номер один, так он и наводит порядок в своем доме. Он воспринимает Европу как детей, которые там чего-то там неправильно сделали уроки. При том, что я понимаю, да, что это жертва, и что это ужас, что это подавление, но его-то менталитет. Ну вы что вы там, революцию устраиваетесь? Вы должны жить по заветам Средневековья, монарх, феодал, как это называется, вертикаль. А вас надо привести в норму. Вы должны вот быть построены по тому, как вот мой дом построен, да, по порядку. Нужно понимать вот эту вот его идею трансляции. И та идея, которая была в монархах давно уже, в 18-19 веках, но ведь это идея «Москва, Третий Рим», вот она снова. Это одна из центральных идей вообще нашей нации и нашей монархии. И она сейчас была подкреплена взятием Парижа. Это человек, который заменил взятие Константинополя взятием Парижа. Эти люди были только что в столице Европы. Они победители, и вот это все здесь звучит. Этот ампир, да, предположим, да, у нас есть в главном штабе. Это Росси, да, это все такое помпезное, арки. И мы привыкли там это считывать. Но считайте и здесь, потому что ведь можно понимать этот готический или неготический стиль как некий трофей. И способность России воспроизвести это с достаточно точностью и даже лучше, нежели там они там делают в своей Западной Европе. Ну, и с другой стороны, это понятно, ведь находясь на периферии, если так посмотреть, да, посмотреть на Европу, потому что многие думают, что Восточная Европа – это периферия. Это такой комплекс, который преодолевается, что вот мы здесь на периферии обостренно чувствуем свою, может быть, недостаточность и можем воспроизвести. Ну, в общем, вот целую философию мы развели. Кстати говоря, очень важно, что из этого кабинета, который тоже имел B-Windows, соответственно, да, трехугольный, можно было видеть Ренеллу, которая находилась в Знаменке, исходившись теперь павильон на мысу, который повторял неаполитанские впечатления императрицы Елизаветы, и он направлен. Это система связи из 18 века. Это такое, в общем, капитанская рубка, к этому мы еще вернемся.
Но это уже в следующий вторник. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.